Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях иерей Олег Давыденков, заведующий кафедрой восточной христианской филологии восточных церквей Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клирик храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Здравствуйте, отец Олег!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим наш разговор о первом члене символа веры. Отец Олег, а в чем церковь видит принципиальное отличие человека от прочих творений Божьих?
Церковь видит это отличие в особом способе сотворения человека. О том, что человек занимает такое совершенно особое место в структуре мироздания, было известно и дохристианским античным мудрецам. Античные философы любили называть человека словом «микрокосм», то есть «малый космос», «малый мир». Святые отцы, в принципе, были согласны с таким наименованием. Например, святитель Григорий Ницкий писал, что человек – это некий малый мир, содержащий в себе те же стихии, которыми наполнена Вселенная и который объемлет собой всякий род жизни. Но отношение к этому понятию у христианских авторов было отличным от того, что мы видим у авторов античных. Для языческих мудрецов микрокосм – это некоторое гордое наименование, которое выражает величие человека. А у отцов церкви встречается порой откровенно ироническое отношение к этому термину. Тот же Григорий Ниский замечает: «Говорили, имеется в виду древние мудрецы, человек есть микрокосм, но этим именем, воздавая такую хвалу человеческой природе, не заметили, что почтили человека свойствами комара и мышей». Иными словами, для святых отцов величие человека заключается не в том, что роднит, объединяет человек с миром, с космосом, а в том, что напротив его из мира природы выделяет. Выделяет же человека особый образ его сотворения и, как следствие, существования, а именно по образу Божию. Уже в первой главе книги «Бытия» мы читаем: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его». В Священном Писании само это понятие «образ Божий» в общем не раскрывается. В святоотеческой литературе мы обнаруживаем достаточно широкий спектр мнений по этому вопросу. В целом отцы сходятся в том, что образ Божий состоит в способности человека отражать божественные совершенства. Например, Бог есть бесконечный, безначальный Дух, и человек имеет в своем составе нематериальную составляющую, то есть душу. Бог есть разум, и человек также есть существо разумное. Бог вечен, отражением вечности в человеке является бессмертие. Бог царствует над всем миром, и человек также наделен царственным достоинством и призван владычествовать над Вселенной. Однако святые отцы, признавая, что человек сотворен по образу Божию, не считали возможным дать образу Божию исчерпывающее формальное определение. Святитель Епифаний Кипрский писал, что церковное учение верует, что человек вообще сотворен по образу Божию, но в какой именно части находится то, что по образу Божию, не определяет. Многие отцы церкви полагали, что в богообразности участвует не только душа человека, но и человеческое тело. И современное православное учение о человеке, опираясь на учение святоотеческое, также приходит к выводу, что образ Божий не относится к какому-то одному элементу человеческого состава, а ко всей человеческой природе в ее целом. В XIX веке святитель Филарет Московский, говоря о том, что человек может отражать совершенство Творца не так, как прочие твари, отмечает, что вся тварь показывает нам следы Творца, но только как бы заднее Божие, но образ лица Божия находится только в человеке. В отличие от всех прочих тварей, человек не только причастен Божеству, он способен свободно участвовать в божественных совершенствах и предстоять Богу лицом к лицу. Но свободно участвовать, предстоять лицом к лицу может не что, а кто. То есть не сущность, а личность. Таким образом, можно сказать, что, собственно, богообразность человека заключается не столько в природе человека, которая самым радикальным образом отлична от нетварной божественной природы, а в способе существования нашей природы, которая, так же как и у Бога, имеет способ существования личностный. Поэтому можно говорить, что образ Божий в человеке состоит прежде всего в том, что у человека есть личностное существо, и в этом безличном мире он есть единственный личностный образ личного Бога. А только один человек из всего множества тварей может предстоять свободно Богу и обратиться к Нему, сказать Ему «ты».
Отец Олег, а образ и подобие, в чем их отличие?
Некоторые святых отцов не делали различия между понятиями образа Божия и подобия Божия, считая, что они совершенно совпадают по смыслу. Однако большинство, как древних авторов, так и современных богословов, проводят различия между понятиями образа Божия и подобия Божия. Это различие устанавливается на основании слов из первой книги Бытия, стихи 26-27. Из этих стихов мы видим, что воля изъявления Божия о сотворении человека содержит оба элемента – и образ, и подобие. Тогда как собственное сотворение – только один образ. Конечно, образ и подобие теснейшим образом связаны между собой и не могут быть вполне понимаемы в отрыве один от другого. Образ Божий – это дар Божий каждому человеку, который выражается в способности быть причастником божественной жизни, участвовать в божественных совершенствах. А подобие – это проявление божественного дара в жизни человека, та мера, в какой эта способность реализуется. Можно сказать, что образ и подобие – это два аспекта двуединого понятия. Образ Божий есть то, что человеку изначально дано. Подобие же есть некоторая заданность, задача, которую человек должен решать в течение всей своей жизни. Черты образа Божия относятся к сущности человека. Они являются существенными свойствами человеческой природы, в то время как черты подобия раскрываются в результате направленности человеческой воли, свободной человеческой воли к добру. Черты образа – суть свойства природы, благодаря которым человек может совершенствоваться, уподобляться Богу, отражать его совершенство. Например, разумность, дар слова и тому подобное. Соответствующим образом, пользуясь этими способностями, человек может достичь богоподобия, приобретая, например, такие свойства, как благость, мудрость, которые являются уже чертами не образа, а подобия. Чертами образа Божия обладают практически все люди. Святые отцы говорят нам, что образ Божий сохраняется в человеке даже в аду. Но черты подобия раскрывают далеко не все. Тем не менее, возможно говорить об образе и подобии как о двуедином понятии, поскольку богообразность потенциально заключает в себе богоподобие, а богоподобие есть не что иное, как раскрытие богообразности в жизни человека. Это делает возможным взаимозаменяемость терминов образ и подобие в некоторых стихах Священного Писания и у некоторых святых отцов без какого-либо ущерба для смысла.
Отец Олег, а что нам Библия говорит о назначении человека?
В пространном катехизисе мы читаем, что Бог создал человека, чтобы тот познавал Бога, любил и прославлял Его и через то вечно блаженствовал. Блаженство возможно для человека через соединение с Богом, который по природе своей благ. Путь к этому соединению предполагает со стороны человека, во-первых, любовь к Богу. Внешним выражением этой любви к Богу является соблюдение заповедей. Господь Иисус Христос в Евангелии говорит: «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим». Второе – это прославление Бога. Причем прославление, конечно, не только словесное, но и прославление делами. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам нам говорит о том, что мы прославляли Бога и в телах наших, и в душах наших, которые суть Божия. Из этих слов апостола следует, что прославление Бога должно включать в себя как особый строй внутренней жизни, то есть то, что в душах, и также соответствующее внешнее поведение прославления в телах.
Отец Олег, а что нам известно о состоянии первозданного человека до грехопадения? Что мы знаем о рае?
Известно больше, чем можно было бы предположить. Во-первых, нам известно, что, как и все творение Божие, человек был создан совершенным. Например, в книге Экклесиаста говорится: «И я нашел, что Бог сотворил человека правым». Слово «правым» значит, что человек со всеми силами, способностями своего естества вполне соответствовал назначению, которое было предначертано ему Творцом. Однако, если говорится, что человек был создан совершенным, отсюда вовсе не следует, что первозданное состояние человека совпадало с его конечным назначением. По словам преподобного Иоанна Дамаскина, человек был создан превращающимся в Бога по причастию к божественному озарению. То есть, если эти сложные слова перевести на более простой язык, это значит, что человек был создан обоживающимся, а не совершенно обоженным. Божественная благодать, то самое дыхание жизни, изначально присутствующее в человеке, сообщало ему способность к дальнейшему усвоению обоживающей божественной энергии. Силы человеческой души, разум, воля и сердце находились на высокой степени совершенства, которое несоизмеримо состоянием этих способностей после грехопадения. Человек до грехопадения любил добро и стремился к нему, не зная каких-либо внутренних колебаний между добром и злом. Человеческое сердце еще не знало порочных движений, не волновалось действием страстей. И по душе, и по телу человек пребывал в состоянии благодатном. Тело человека представляло собой совершенное и послушное орудие духа. Оно было свободно от болезней, немощей и разрушительного воздействия внешних стихий. Отношения человека с Богом были отношениями всецелого и радостного послушания, в основе которого лежала любовь человека к своему Создателю. С самого начала человек был выделен из окружающего его мира, и для него было создано на земле особое место жительства – Эдемский сад или рай. В пространном катехизисе нам говорится, что слово «рай» значит «сад». Рай, в котором пребывали первые человеки, был для тела вещественный, как видимое и блаженное жилище, а для души духовный – как состояние благодатного общения с Богом и духовного созерцания тварей. Таким образом, рай являлся своего рода местом встречи вещественного и духовного начал, которые встречались в человеке, поставленном на границе двух миров – видимого и невидимого, чувственного и сверхчувственного. В раю прародители имели возможность непосредственного общения с Богом, могли непосредственно слышать голос Господа Бога, как говорится в 3 главе книги Бытия. В раю человеку было даровано особое древо жизни, древо, которого плодами питаясь, человек и телом был бы безболезнен и бессмертен, говорится в пространном катехизисе.
Отец Олег, а по учению Церкви человек был создан смертным или бессмертным?
В Библии не говорится об этом древе подробно, но каким-то таинственным образом оно давало, сообщало человеку жизнь. В Священном Писании сказано: «Бог не сотворил смерти и создал человека для нетления». Это книга «Премудрости» Соломоновых. Следовательно, человек не был необходимо смертен. Но в то же время он не был и необходимо бессмертен. В таком случае он был бы уже не человеком, а Богом. Смертность для человека была не безусловна. Она зависела исключительно от направления его свободной воли. Во втором веке святитель Феофил Антиохийский говорил: «Бог сотворил человека не совершенно смертным, ни бессмертным, но способным и к тому, и к другому». Эта способность заключалась в свободной воле человека.
Бог в символе веры назван Вседержителем. Отец Олег, а что под этим понимает символ веры?
Бог назван и Творцом, и Вседержителем. Но если слово «Творец» не требует какого-то пояснения, поскольку, очевидно, мы называем Бога Творцом, поскольку им сотворено все видимое и невидимое, то слово «Вседержитель» указывает на промыслительную деятельность Бога в мире. Для того, чтобы понять, что это такое, надо сначала постараться дать определение промысла Божия. В пространном катехизисе мы читаем довольно длинное, но очень точное определение божественного промысла. Так вот, согласно пространному катехизису, промысел Божий есть непрестанные действия всемогущества, премудрости и благости Божией, которым Бог сохраняет бытие и силы тварей, направляет их к благим целям, всякому добру вспомоществует, а возникающее через удаление от добра зло пресекает или исправляет и обращает к добрым последствиям.
Отец Олег, а из чего мы видим, что промысел Божий действительно существует?
Учение о промысле Божьем, конечно, прежде всего основывается на божественном откровении. Хотя в Библии говорится, что Бог почил в день седьмый от всех дел своих, это не означает, что после окончания творения Бог не принимает в жизни мира никакого участия. Так Господь Иисус Христос после исцеления расслабленного при купальне Вифезда сказал иудеям: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Эти слова Спасителя являются указанием на никогда не прекращающуюся промыслительную деятельность Бога. Тот покой седьмого дня, о котором говорит книга Бытия, говорит только о делах творения, то есть Бог прекратил творить, создавать новые твари. Но это не значит, что Бог прекратил свою деятельность промыслительную. Для христианского миропонимания представление о промысле Божьем, естественно, вытекает из христианского учения о Боге, его отношении к миру и человеку. Так в реальности промысла нас убеждает опыт молитвы. Очевидно, что молитвенное обращение к Богу имеет смысл только при наличии уверенности в возможности божественного ответа. Бог есть личность, и личный Бог откровения тем и отличается от разного рода безличных абсолютов философских систем и восточных религий, что он выражает свое отношение к тому, что находится вне его. Личность не может быть безучастна к соприкасающемуся с ней миру. И преподобный Иоанн Дамаскин говорит: «Один Бог по природе благ и мудр. Как благой он промышляет, ибо не благ тот, кто не промышляет. Ведь и люди, неразумные животные, естественным образом заботятся о своих детях, а кто не заботится, подвергается порицанию. Далее, как мудрый, Бог печется о сущем наилучшим образом». В существовании промысла убеждает нас также и ограниченность тварного мира. Тварное бытие, не являясь само по себе необходимым, не может существовать без произведшей его причины. Также оно может сохранять свое бытие только благодаря той силе, которая ему это бытие дала.
Отец Олег, а вы не могли бы немножко поподробнее рассказать о церковном учении о промысле Божьем?
Согласно церковному учению, в промысле Божьем мы можем различать, естественно, с большой долей условности, так сказать, методологически, две составляющих, два действия. Во-первых, это мирохранение, то есть поддержание всего существующего в бытии. И во-вторых, мироправление, то есть направление всех событий, имеющих место в мире, к предназначенным Творцом целям. Кроме того, различаются два вида промысла. Предметами божественного промысла являются и весь мир в совокупности, и каждая его мельчайшая частица. В этом, кстати, существенное отличие в понимании промысла Божия христианством и, опять же, античными учениями, потому что в древности считалось, что боги заботятся только о великом, а малом пренебрегают. Вот христианство же исходит из того, что ничто в этом мире не остается неохваченным промыслом Божиим. Уже во II веке христианский апологет Афинагор Афинский писал, что ни на земле, ни на небе ничто не остается без попечения и промысла. Попечение Творца равно простирается на все видимое и невидимое, малое и великое. Таким образом, учение христианское различает общий промысл, который объемлет весь мир как совокупность всех родов существ с действующими в них законами и силами, и частный промысл, который распространяется на частные предметы, явления, отдельные существа, в том числе и на отдельных людей. Также различаются два образа божественного промышления о мире. Во-первых, естественный. Под естественным образом божественного промышления понимается такой образ, когда бытие силы тварей поддерживаются в бытии Богом посредством дарованных им сил и законов. Таким образом, судьбы Божии приходят в исполнение по естественному течению вещей, установленному от Бога, но под промыслительным божественным надзором. И во-вторых, это сверхъестественный образ промышления, когда управление миром совершается посредством чудес, то есть событий, имеющих истинную причину, лежащую вне естественных сил и законов природы, в сверхъестественном действии Божием, которое совершается Богом для достижения тех или иных важных религиозных целей.
Благодарим вас, отец Олег. Уважаемые радиослушатели, напоминаю вам, что сегодня мы беседовали с иереем Олегом Давыденковым, заведующим кафедрой восточно-христианской филологии и восточных церквей Свято-Тихоновского гуманитарного университета, клириком храма святителя Николая Чудотворца в Кузнецах. Беседу вела Александра Ванна. Всего вам доброго!